Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня гость в студии архитектор Виолетта Давыдовна Алексеева. Здравствуйте, Виолетта Давыдовна.
Здравствуйте, Ирина.
Мы с вами сидим на берегу красивого озера Селигер и слышим прибрежную волну. Осташков – один из самых колоритных малых городов России, сумевший, вопреки бурным событиям XX века, сохранить свой уникальный радиально-полукольцевой план застройки и очарование уездной старины эпохи классицизма и эклектики. Мезонимы, старинные купеческие усадьбы, резные наличники и монументальные храмы на берегах Селигера – создают неповторимый архитектурный ансамбль, который сегодня отчаянно нуждается в защите, бережной реставрации и консервации. Предлагаю побеседовать о том, как складывается ваш профессиональный путь человека, посвятившего себя созиданию, а также о настоящем будущем памятников и архитектуры города Осташкова Тверской области. Виолетта Давыдовна, как все начиналось? Расскажите, пожалуйста, где вы родились, где вы учились?
Родилась я в Москве и всю жизнь живу в Москве. Училась в простой школе, жила в Сокольниках. Мама у меня музыкант и готовила меня к музыкальной карьере. Я закончила музыкальную школу, и, в общем, выбора у меня особого не было, поскольку вот так сложилось, что мама не видела во мне кого-то другого. И вот когда был переходный возраст, я вдруг поняла, что не хочу я быть музыкантом совершенно, хотя очень люблю музыку, конечно. Как потом выяснилось, что да, все-таки меня привело к, как знаете, говорят, что архитектура – это застывшая музыка. Вот, видимо, во мне сочетались два таких начала. И в переходный возраст я бросила подготовку к училищу, должна была уже поступать в Гнесинское училище, и стала думать, а кем же я вообще хочу быть. Удивительным образом, как-то я в себя вслушивалась, к 15 годам я совершенно четко поняла, что больше всего на свете я люблю архитектуру. А начиналось это все с бесконечных прогулок по Москве, с изучения московских улиц и Кремля. Я в 16 лет я уже знала наизусть все башни Кремля, какая как называется, и занималась исключительно, мне очень нравилось гулять и изучать архитектуру и структуру города. Хотя я не могу сказать, что я там рисовала или что-то, какие-то у меня были таланты особые, нет. Но в конечном итоге я пришла к выводу, что хочу я учиться в архитектурном институте, МАРХИ на тот момент, она называлась, да сейчас также. И в 10 классе стала готовиться. Поступила я не сразу в архитектурный институт. Я поняла, что подготовка в этот институт сложная, надо очень много работать, очень много, прям скажем, вкалывать. И я уж не говорю про то, что все-таки какой-то талант минимальный нужно иметь. В общем, поступила я с 3-го года и стала учиться. И могу сказать, что я счастливый человек, потому что во мне то, что было внутри, совпало с тем, что снаружи. То есть я как хотела архитектором стать, так я им, совсем в таком нежном возрасте, так я им и стала. И всю жизнь работаю. То есть вполне себе такая чистая биография, можно сказать. Когда я училась в архитектурном институте, я для себя поняла следующее, что уже там на 3-м, 4-м курсе мне не нравится то, чему нас там учили. Хотя я очень любила историю архитектуры, историю градостроительства, все, что было связано с историей, мне было очень близко. Предметы такие, как рисунок, живопись и так далее, это все было мое. А все, что касается современного проектирования, мне почему-то никакого удовольствия не доставляло. Я сначала думала, что я просто такой человек, не знаю, слаботалантливый, можно сказать. Но со временем, уже к концу института, я поняла, что нравится-то мне как раз больше всего реставрация. И заканчивала я институт на кафедре реставрации. У меня был обширный диплом, занималась я реставрации усадьбы Отрадная подмосковной. И это было, наверное, самым таким большим для меня прямо успехом и удовольствием. Проект этот был, я получила все 5, проект был взят в работу.
Виолетта Давыдовна, что именно повлияло на ваш выбор профессии? Вернее, первые шаги, когда вы вступали в эту профессию, начинали работать. И помните ли вы свой самый первый масштабный проект, когда вы уже как профессионал работали?
Первое, что в голову приходит, это диплом, потому что это был конкретный, совершенно полноценный проект реставрации с восстановлением утраченных деталей в этой усадьбе. Он потом, пошел в работу. А дальше я устроилась работать в спецпроект реставрации после института, проработала там 7 лет. И там были проекты, которые тоже я вела. Был такой проект, который назывался «Дом-музей Островского» в Москве. Затем я занималась Николо-Грешским монастырем, Свияжском. Ну, в общем, были проекты. И мне это все доставляло невероятное удовольствие. Я, в общем, себя там в этом нашла. А потом случились 90-е, и мне пришлось уйти из реставрации. Я, к сожалению... Ну, там все рушилось в этот момент, а я, к сожалению, ушла просто в дизайн, занималась долгие годы дизайном интерьеров, ну и параллельно вела еще какие-то проекты, дома, коттеджи. Вот такая сложилась биография профессиональная.
Существует мнение, что архитектор – это одновременно художник, инженер и историк. Какая из этих ролей ближе лично вам?
Я и архитектор, и, наверное, художник, и, скорее всего, дизайнер, потому что я много лет работала в дизайне. Но если сказать честно про себя, я могу сказать, что я православный архитектор, и она же многодетная мама, потому что у меня 5 детей, и я как-то вот сумела это сочетать в себе. Это для меня тоже очень важный аспект жизни, и работа, и воспитание детей. Вот я как-то между вот этими двумя аспектами всю жизнь свою проводила. Сейчас уже все, конечно, выросли, поэтому я чувствую себя свободнее, можно отдаться дальше профессии.
Низкий вам поклон, как многодетной матери. И какие интересы у ваших детей?
И в архитектуре работают, и в недвижимости. И один из старших сын у меня историк. У него историческое образование, а работает он в недвижимости и очень вовлечен в архитектуру, конечно. Младший сын – архитектор и художник. Дочь – художник-постановщик, заканчивает сейчас Московскую школу кино. Ну, а один мальчик у меня работает в инновационных технологиях, компьютерщик, скажем так.
А что для вас вера?
Вера – это моя жизнь. Я этим живу.
Вы человек воцерковленный.
Я человек воцерковленный, да.
А какой смысл жизни у вас?
Спасение души.
Это христианский взгляд. Как ваш предыдущий практический опыт помогает вам сегодня оценивать и проектировать городское пространство такого специфического региона, как Осташков?
Я не могу сказать, что я не работаю здесь архитектором, но сейчас сфера моих интересов находится в том, что мы с супругом выкупили памятник архитектуры XVIII века и вот прямо с головой погрузились и в изучение, и в, ну, просто своими руками пытаемся что-то сделать для города, потому что очень за него переживаем, за этот город. Он нам почти родной, несмотря на то, что мой родной город Москва, но Осташков у меня номер 2. И здесь можно приложить эти усилия, эти знания, и ты можешь это сделать сам. Тебе уже ничего не мешает. Нет, но есть, конечно, какие-то нормативы и запреты, это понятно. Но мы стараемся вот в рамках закона действовать и сделать все, что возможно в наших силах.
А говоря все-таки о первом впечатлении, каким вы увидели Осташков в первый раз с профессиональной точки зрения? И какие элементы местной архитектуры, например, знаменитые осташковские мезонины, вот, лепнина, поразили вас больше всего?
Первый раз в этот город я попала в 2001 году намерением здесь что-то приобрести. Первое, что здесь поражает, это уникальное, совершенно не знающее аналогов. Я просто такого больше нигде не видела. Вписанность городской архитектуры в необыкновенный и абсолютно уникальный ландшафт. Такого нигде больше нет. Я очень много ездила и по разным странам, и по городам, и в том числе по городам России. Могу совершенно с уверенностью, с основанием сказать, что место абсолютно уникальное. Такого больше нигде нет. Это город и природа слиты воедино уникальным образом.
Из чего, по вашему мнению, складывается неповторимый архитектурный, культурный код Осташкова, который отличает его от других малых городов Тверской земли? Тот факт, что он располагается на берегу озера Селигер?
Да, конечно, сама линия ландшафтная озера, она уже задает совершенно уникальную градостроительную структуру этого города. Ну и, конечно, еще фактором является то, что здесь видны наслоения древние и последующих веков. Одно наслаивается на другое. И это можно прямо увидеть в структуре города. Например, то, что раньше здесь явно прослеживалась радиально-кольцевая структура, а затем вот во время Екатерины на нее была наложена эта прямоугольная сетка. Это очень интересно даже с точки зрения и специалистов по градостроительству. Как удивительный такой пример, можно это все просто увидеть своими глазами.
В общем-то, это материковая часть, но перешеек такой тонкий, соединяющий с основной частью города, выдающийся в выходящее озеро, что он, кажется, что он на неком острове, хотя чуть-чуть севернее от него Кличин и другие острова. Их здесь 164.
Да, уникальность заключается как раз в том, что мы как бы находимся в городе и не в городе одновременно. Уникальность в том, что это город в природе, город в озере, город в лесу и, наоборот, лес в городе и озеро в городе. То есть оно как-то взаимопроникновение такое произошло, понимаете? Я такого, честно сказать, не видела нигде. И вы, пройдя через маленький остров, если посмотреть на карте, то это очень хорошо видно, что вы сначала находитесь в городе, потом вы попадаете на Жительный остров через узкий перешеек, который, кстати, возник позже. Это монахи сделали эту насыпь когда-то давно. И таким образом можно пешком перейти из города, из полуострова на остров. А затем по маленькому мостику вы попадаете в настоящий заповедный лес с грибами, с ягодами. И это тоже все находится в черте города. С вековыми деревьями, это с потрясающей красотой рельефом. В общем, место уникальное, да.
То есть культурный код Осташкова состоит в том, что это уникальное проникновение природы и инфраструктуры.
Да, совершенно верно. Если так уйти в философию, то человек все время мечется между природой и желанием цивилизации. Ему все время хочется свою жизнь обустроить комфортно, поэтому он уходит от природы. И, уйдя в абсолютную цивилизацию, он начинает стремиться обратно к природе, он без нее тоскует, ему плохо, он часть природы. А здесь какой-то удивительный гармоничный симбиоз и природы, и все-таки каких-то городских условий, в которых человек себя комфортно должен, по крайней мере, чувствовать вот в этом слиянии. Это, с моей точки зрения, просто идеальное сочетание для человека жить на природе и все-таки не в дикой природе, а в условиях городской среды. Вот один из объектов, где мы сейчас находимся, это Жительный монастырь, который находится на Жительном острове. Когда я первый раз сюда попала, здесь был маслобойный завод, молочный маслобойный завод. Это была совершеннейшая руина, промышленная структура, это она практически уничтожила сам монастырь. И вот в 2003 году волей судеб, и, наверное, свыше как-то это было обусловлено, сюда пришла матушка Елизавета, совершенно уникальный человек с уникальной биографией, и подвижнически начала этот монастырь восстанавливать, возделывать. И вот сейчас вот прошло 25 лет, и мы видим совершенно, опять же, уникальное такое сооружение. Они восстановили, почти восстановили собор, восстановили руками и матушки, и послушников, восстановили надвратную церковь и территорию, построили замечательный приютский корпус. Здесь содержатся девочки-сироты, и она принимает у себя женщин с сложной жизненной ситуацией, женщин с детьми, беременных и с малыми детками. Вот такая замечательная матушка Елизавета, которая, вот, ну, с моей точки зрения, просто подвижник. И надо сказать, что монастырь очень позитивный, активно влияет на город и на его облик, и вообще на все. И возникают новые рабочие места. Но это, конечно, для тех, кто ну, как-то сочувственно относится к вот таким явлениям в православной жизни.
А вот матушка России Екатерина II, грозостроительный гений?
Мне трудно, конечно, судить о таких величинах. Ну, если бы я была на ее месте, я не уверена, что я сделала бы так.
А как вы оцениваете историческую регулярную планировку города, утвержденную еще при Екатерине II? Насколько она удобна и вообще жизнеспособна для современного развития Осташкова?
Ну, сейчас уже что говорить, что есть, то есть, не возвращать же обратно. Но с моей точки зрения, конечно, это некий подрыв все-таки основ, Ну, я буду категорична, наверное, в этом, потому что город средневековый, русский город, это, конечно, прежде всего акцент на храмовой зоне. Здесь же есть храмовый ансамбль 17, 18 и 19 веков. Здесь две колокольни и два, с моей точки зрения, совершенно замечательных, уникальных храма. И они были в центре. Храм – это должен быть центром, с моей точки зрения, а потом развивается город вокруг храма. А потом вот пришел на наступил этот синодальный период в истории России, и на вот эту радиально-кольцевую систему, где все дороги вели к храму, наложилась такая строгая сетка улиц вот уже при Екатерине. Ну, я уже повторяю, что я бы так не смогла. Я, наверное, оставила бы вот этот исторический центр, оставила там, где он и должен был бы быть.
Как интересно. Это сетка прямоугольная, характерно для немецкого менталитета, там, где еще и улицы пронумерованы. А у Екатерины II дух, даже в ее еще раннем возрасте, в подростковом, был русским.
Наверное, да. Я не знаю, с чем это связано. Все средневековые города, европейские в том числе, они всегда были вписаны в ландшафт, в реку, в гору. Таких городов множество. И они были вписаны в ландшафт, и, конечно, в каждом средневековом городе в основном все дороги вели к храму. Если вы посмотрите на планировку любого города до, скажем, там, 17 века, то никаких прямых вот этих вот квадратиков там не было, прямых этих прямоугольных улиц этого не было. Это уже, извините, авеню, Нью-Йорк, что-то такое.
Ну, или немецкий рационализм.
Или это, да, возможно, что это повлияло.
Может быть, она видела в этом какую-то практичность?
Ну, наверное, все-таки чему-то она, возможно, подражала. Не могу сказать. Наверное, да. Хотелось все урегулировать, все как-то, да, упорядочить с ее точки зрения. Не могу сейчас сказать точно, с чем это было связано, но это структуру, такую гармоничную, естественную структуру города, в общем, с моей точки зрения, это сломало. Хотя она хорошо вписана в этот полуостров, ну, не знаю. Есть один домик на улице Володарского, который очень красочно говорит о том, как раньше был устроен город. Он идет под углом к красной линии улицы, и просто можно вот воочию увидеть, как оно было дальше. Он четко совершенно расположен, направлен к храму.
В Осташкове есть совершенно изумительные, уникальные места. Например, есть, я знаю, дом 19 века, где даже два, наверное, сейчас назову. Один находится на Октябрьской улице. В этом доме с 19 века практически ничего не менялось. Вы попадаете, это такая, знаете, машина времени, вы попадаете на 150 лет назад, трогаете эти вещи, трогаете эти балясины деревянные, которые на лестнице. Там просто живет человек, который хранит это все. Ему просто, можно, не знаю, снять шляпу, поклон, за то, что человек вот так может сохранить интерьер, сохранить все, что есть в доме. И второй дом тоже, я знаю, тоже уникален, находится на Ленинском проспекте, уникален, это знакомая моя семья. Эта семья живет в доме с 1812 года. Когда входишь в этот дом, там висят портреты предков. В доме никогда, он никогда не продавался. Там вот так переходит из поколения в поколение с 1812 года. Я аналогов, честно говоря, этому не знаю.
Какие объекты культурного наследия в Осташкове сейчас находятся в наиболее критическом аварийном состоянии и требуют немедленной консервации или реставрации?
Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, дом Суравкова. Сейчас, по-моему, он обрел хозяина, и что-то там, по крайней мере, возникли леса. Но это просто боль, потому что это один из самых красивых домов на главной улице Ленинском проспекте. И то, что с ним происходило, и мы наблюдали последние 25 лет, просто страшный упадок, и он практически уже, ну, сейчас еще вот-вот, он просто рухнет, и от него ничего не останется. А это прекрасная архитектура, 19 век. Ну и, конечно, Каланча. Спасибо Светлане Голубинской. Вот у нас есть тоже такой подвижник, который пытается сохранить уникальный совершенно объект, деревянная Каланча. Я тоже такого, в общем, не встречала больше. Это первая пожарная добровольная команда в России. Вот можно было бы государству обратить на это внимание, что такие вещи пропадают. Но вот благодаря исключительно ее личным усилиям она пытается его сохранить, просто хотя бы одеть в леса.
Как найти компромисс между коммерческим развитием туристического Селигера и жесткими требованиями к сохранению старинных деревянных и каменных усадеб?
Архитектура должна жить, она должна иметь хозяина, любящего. Все всегда зависит от личности человека. Если архитектура находит доброго хозяина, который вложит душу, любовь в здание, придаст ему жизнь, приспособит его к современным условиям, то есть это может быть и гостиница, это может быть ресторан, кафе, все, что необходимо для современной жизни, но при этом сохранит внешний облик, значит, считайте, повезло зданию, повезло городу в этом месте.
А повезло зданию – это когда местная администрация все-таки находит спонсоров, новых хозяев. Вау. Вот дом архитектора Суравкова и другие заброшенные шедевры гражданской архитектуры Осташкова. Вот. Есть ли у города какие-то реальные механизмы для спасения этих зданий и вовлечения их в современную жизнь?
Если честно, я скорее вижу, как люди пытаются спасти дома, а не администрация пытается найти людей. Мне кажется, администрация ничего не ищет, а люди сами предлагают себя и буквально приносят в жертву для того, чтобы не дать этому городу погибнуть. Все от людей.
С какими главными трудностями, бюрократическими, финансовыми, дефицитом кадров, сталкивается сегодня сфера охраны памятников Тверской области?
Охрана Тверской области совершенно не интересуется памятниками архитектуры Осташкова. Но это мое личное мнение, я вот его озвучиваю. Единственное, кто интересуется охраной памятников, это, опять же, люди неравнодушные. Очень много приезжает людей из Москвы, которые пытаются спасать эти дома просто личными усилиями, скажем так. Мы лично тоже это делаем, но я такая не одна. Здесь уже возникает целое сообщество. В основном это люди из Москвы и Петербурга. Люди интеллигентные, культурные, которые могут оценить это наследие и пытаются, ну, хоть что-нибудь сделать для того, чтобы этот город не погиб какими-то своими малыми усилиями.
А вот какую все же роль в спасении исторической среды Осташкова могут или должны играть местные жители, волонтеры, частные инвесторы?
Ну, слово «должны», оно, конечно, прекрасно, так же, как и слово «пусть». Хорошо бы, чтобы люди, чем больше людей будет обращать внимание на эту проблему, а она очевидна, тем, наверное, лучше будет городу. Но нужно всегда помнить о том, что эта сфера очень деликатная, и просто так делать что-то, конечно же, нельзя. Конечно, да, должен быть какой-то надзор архитектурный, и должны работать реставраторы. То есть самая большая проблема – это когда просто дом, будучи памятником архитектуры, рухнул, потом этот участок продается, и на этом месте воздвигается какое-то уродливое моноставидальное здание, которое портит весь облик города и стирается вся его уникальность и самобытность. Что поделать, это жизнь, да, к сожалению.
Я думаю, что официальная причина, по которой власти не могут отреставрировать и восстановить город, это все-таки нехватка финансов. То есть роль финансов в наше время, конечно же, основополагающая, потому что это стоимость работ. Любой материал в таких природных условиях, когда высокая влажность, имеет свои сроки существования, жизни. То есть и кирпичик может болеть, камень – это плесень, это разрушение его со временем. Конечно, кладка может стоять веками, но если не поддерживать здание и воды от влажности, от ветра, все равно разрушение неизбежно. Поэтому здесь, конечно, мы не можем судить, насколько, в какой степени виновата администрация. Но я где-то вас услышала. А чуть-чуть подробнее о том объекте, который вы взяли все-таки.
Это памятник архитектуры. Я удивилась, когда увидела, что это памятник архитектуры аж даже федерального значения. Куплен он был на аукционе. Это уникальный момент был такой тоже, когда мы увидели... Это просто мы живем в этом месте и наблюдаем, как рушится соседний дом. Собственно, вот и вся нехитрая история. И решили вот взять этот дом под крыло. Нам каким-то чудом удалось его выкупить. Не могу сказать, что у нас много средств на его восстановление. Нет, конечно же. Но мы надеемся на то, что мы как-то своими слабыми усилиями хотя бы у дома есть уже хозяин. Он не бесхозный. Туда нельзя залезть, нельзя поджечь, дом стоит на охране. Ну, вот сейчас потихоньку мы начинаем там с благоустройства расчищать территорию, потому что это все в помойке, в грязи, в зарослях. Ну, вот как умеем. Интересно узнать историю. К сожалению, вот архивов мы пока не нашли. Но место очень хорошее, это рядом с озером находится, очень красиво.
Виолетта Давыдовна, а как поступать, если средств на реставрацию не хватает? С чего начать?
Деньги – это вообще бензин. Машину бензином не заправишь, она не поедет. Конечно, деньги какие-то нужны, хотя бы какой-то первоначальный капитал. Но я знаю массу людей, не бедных, которые там сходят со своей машиной и не знают, куда вложить деньги. Вот, то есть это, если находятся такие люди уникальные, с деньгами, с благородным сердцем, ну, наверное, вот это прекрасная возможность сделать что-то доброе в этой жизни, не только для себя, а для окружающего мира. Если находится такой человек, это замечательно, который может хотя бы спасти, там, не знаю, один дом, уже хорошо. Но что, если есть волонтеры, замечательно. Можно всегда придумать, как приложить волонтерские силы к памятнику архитектуры, что можно сделать, хотя бы просто вывести грязь, хотя бы расчистить территорию вокруг. Это можно делать руками, для этого не нужна какая-то профессиональная подготовка особая. Привлечение волонтеров, я считаю, что это хороший способ, я и сама о нем тоже думаю, привлечение к вот спасению города и спасению каких-то объектов отдельно. Да?
Ну ведь пригласить специалистов по вывозу мусора, это тоже не бесплатная работа. Сколько стоит вот один?
Да, ну, это не дешево, да, грузовик, ну, где-то порядка там 15-17 тысяч, чтобы вывезти мусор, да, это нужно, необходимо.
И сколько таких ездок должно быть?
Не знаю, много, 10, 20, 30, это много. Ну, есть люди, которым, опять же, некуда девать деньги, я уверена, что это есть, но вот можно приложить вот усилия в этом направлении, да.
А как вы думаете, важно ли создать такой канал, вот как сейчас модно, где-то, ну, предположим, на одной из платформ, там, я не уверена, это Дзен или это Телеграм или еще, или Макс, как вот сейчас модно, да? Вместо глупых каких-то историй, других материалов в других форматах, может быть, помогать городу на волонтерских таких общественных началах создавать банк данных погибающих зданий для того, чтобы потом передать это наследие тем, кто приобретет участок, скажем, с обязательством восстановить облик города.
Да, это прекрасная идея. Я думаю, что, конечно, можно двигаться в этом направлении, информировать людей, что можно так делать, да. И банк данных – это прекрасная тоже форма, когда можно... Дома нет, но зато есть его реконструкция виртуальная. Можно... Выкупаем место и восстанавливаем дом. Почему нет?
А во всяком случае, общественность будет проинформирована.
Да, но это такая хорошая, сложная работа. Тоже требует усилий, да.
Я представляю, как ваше сердце болит, как архитектора, по тем домам многочисленным, которые на центральных улицах, когда вы проходите и видите, что дом просто умирает на глазах в течение многих лет, пока вы здесь находитесь.
Да, именно так и есть. Вот 25 лет я мучаюсь и страдаю тем, что наблюдаю, как рушится этот город. Уникальные деревянные здания с прекрасными там мезонинами, резьбой, наличниками. И уже это повторить невозможно. Я не знаю, кто и когда. Я занимаюсь исключительно тем, что я фотографирую. У меня большой архив фотографий, начиная с 2001 года. Можно ко мне там обращаться, я всегда смогу помочь. Да, и, собственно, это и послужило для нас толчком. Мы вот с супругом решили приобрести дом. Ну, хотя бы что-то сделать для этого города. По крайней мере, он уже не умрет у нас просто так.
Получается, что вы живете в Москве, и у вас еще есть дом где-то в Подмосковье, и вы приезжаете в Осташков. Это ваше такое хобби, интерес. Практически вы делаете большой вклад в развитие этого города и вообще страны.
Ой, знаете, я не люблю таких громких слов. Вот будем смотреть, осенью будем считать цыплят. Когда у нас что-то получится, ну, будем надеяться, что можно будет что-то сказать об этом. Сейчас пока нет, сейчас мы на пути только. Но, по крайней мере, какие-то первые шаги сделаны. И больше всего меня радует то, что мы не одиноки, и есть еще такие же люди в точности, которые точно так же, в общем, точно такие же вещи делают. Это вселяет надежду в будущее.
То есть вы такое сообщество. А есть ли такие семьи, которые потомки живут в таких домах и сохраняют это наследие?
Ну, я не знаю. Я знаю семьи многодетные, которые вот покупают дома, и есть надежда, что дальше будут точно так же дети поддерживают эту идею и будут это делать дальше. Ну, могу про себя сказать, что у меня вот есть еще 4 внуков, и я стараюсь их тоже воспитывать. Дети у меня очень любят Осташков, и все сюда бесконечно приезжают, и дети, и друзья детей, и уж точно мы не оставим этот город таким в одиночестве. Ну, по крайней мере, вот все мое окружение, и внуки приезжают, и вот у меня маленький внук, которому я уже объясняю, что да, нужно вот этим заниматься. Вот он себе ставит такую даже задачу, что вот я вырасту, я тоже вот эту улицу выкуплю, отреставрирую, и будет красивый город.
Виолетта Давыдовна, ну давайте поговорим об образе будущего. Каким вы видите Осташков через 10-15 лет? Это законсервированный город-музей или живой развивающийся современный центр с бережно интегрированной стариной?
Ну, хотелось бы, чтобы это было второе, конечно. Я опять же повторюсь, что городу, архитектуре надо всегда сообщать жизнь. То есть архитектура не может быть просто законсервированным, мертвой декорацией. Конечно же, мечта всякого архитектора, чтобы архитектура жила своей естественной жизнью. То есть для этого нужно, например, сохранить дом, и там должны жить люди. То есть лучшее приспособление всякого дома – это когда в нем живут люди, сохраняют его. Но этого мало. Очень много домов умирает, потому что в них некому жить. Поэтому я вижу еще то, что мало построить и сохранить. Ведь все же разрушается, и все нужно поддерживать. Даже если мы сейчас возьмем себе весь город, восстановим и придадим ему прежний облик, нужно, чтобы он жил дальше. И чтобы он дальше точно так же не разрушался, как он разрушен был 100 лет назад, ну, вот все эти годы последние. А для этого должна жить молодежь в городе. Она должна... То есть я-то вижу как раз основание успеха в жизни города, в воспитании молодого поколения, в воспитании в любви к своей родине, к своему городу. Если не будет таких мальчиков и девочек, которые будут патриотами своего того места, где они родились, то город просто будут населять, там, не знаю, совершенно другие национальности, скажем так. Вот. Для того, чтобы город жил, нужно воспитывать детей. Это прежде всего. Детей воспитывать в любви к тому месту, в котором они живут. Без этого просто ничего не будет жить.
Да, поддерживать не только код города, но и код русского человека.
Совершенно
верно.
Он тоже
в наши гены входит.
Да.
А какой главный совет вы могли бы дать молодым архитекторам и реставраторам, которые только начинают работать с историческим наследием малых городов России?
Ох, это сложно. Ну, деликатное отношение к наследию, во-первых. А во-вторых, умение найти того, кто вложит эти деньги. Это очень-очень сложная задача. Она, скорее, даже не для архитектора, а для содружества архитектора и заказчика. То есть если получился вот этот вот союз между грамотным архитектором, реставратором и тем, кто хочет вложить в это дело, то это уже первоначальный какой-то уже залог успеха.
Виолетта Давыдовна, разговор с вами оставляет глубокое понимание того, что архитектура Осташкова – это не просто старые стены, осязаемая память поколений, застывшая в камне и в дереве на берегах Селигера. Сохранение этого уникального наследия требует не только колоссальных ресурсов, но и искренней любви к родному краю, подкрепленной высоким профессионализмом. Хочется верить, что озвученные экспертные оценки и решения будут все же услышаны, а уездное очарование Осташкова продолжит вдохновлять исследователей, путешественников еще многие десятилетия. С вами были Виолетта Давыдовна Алексеева и Ирина Васильевич.